Глава 7, в которой в замке барона Анри отмечают веселый языческий праздник ВДВ, а Максим с новоприобретенными друзьями соревнуется в богатстве фантазий. В замке за обеденным столом возникла напряженная тишина, которую явно требовалось чем-то заполнить. Сострадание во взглядах исчезло. Теперь все смотрели на избранную четверку не только с интересом, но и с удивлением и настороженностью, как смотрят на туристов, гуляющих глубокой ночью в порту Марселя. Даже у металлических рыцарей забрало заметно отвисло. Но барон Анри не дал паузе затянуться. «Мы закончили с официальной частью», — провозгласил он, оглядывая всех бедовыми мальчишечьими глазами. «И переходим к веселой и неофициальной. Сегодня большой праздник». «Какой?» — послышались вежливые голоса. «ВДВ. Языческий праздник Древней Руси». Судя по возникшей тишине, большинство не было знакомо с этим замечательным праздником. «В этот день полагается пить водку, веселиться и купаться в водных источниках, надев на себя полосатые туники». В руке барона оказалась тельняшка, поданная материализовавшимся у него за спиной секретарем. «Все желающие принять участие в празднике могут получить спецодежду и переодеться». Легкая возня, возникшая возле секретаря, показывала, что желающие есть, но потасовки не случилось, хотя утонченное собрание стремительно теряло свой лоск. Откуда-то появилась тройка усатых гитаристов, облаченных в сомбреро и тельняшки. Они принялись играть залихватское фламенко, где вместо традиционного «алла» употреблялось менее известное «уйо». Всеобщее возбуждение нарастало. Струны дребезжали, женщины негромко взвизгивали — даже древние статуи рвались танцевать зажигательные па. Чувствовалось, что сцены скандального характера уже не за горами. Люди исчезали, чтобы появиться в новом неведомом обличии. В просторной столовой от обилия полосатых туник сделалось тесно. Новообращенные рвались на террасу, а оттуда душа вела их к голубой чаше сияющего пятна бассейна. Там шум и неразбериха усиливались. Кто-то громко смеялся, кто-то кричал, и, наконец, раздался долгожданный всплеск, означавший падение первого тела в воду. Становилось все увлекательнее. Максим почувствовал, что София куда-то его ведет. Усатый гитарист орал в ухо. Последним, что он видел, было богоподобное существо в тельняшке, похожее на барона. Над головой существа виднелся темный нимб с двумя лучами, падающими на лицо. Максим сообразил, что это бескозырка, надетая задом наперед. «Ступай, добрый молодец, выполни мое задание, а не выполнишь, голову потеряешь!» — прорекло существо. «Батюшка, привези мне цветочек аленький!» — капризно потребовал Максим, отбиваясь от сильных рук, влекущих его прочь во тьму внешнюю. Затем мир выключили. Когда его включили снова, вокруг была пустота. И темнота. И ночь. Он лежал и пил чистый воздух. После третьего стакана Максим очнулся. Темнота уже не была такой черной. Вокруг объявились звезды, многие из которых дружелюбно подмигивали. Слева и справа ощущал горячие бедра, которые внутренним чутьем идентифицировались как женские. Лежал он на чем-то мягком, теплом и податливом. С трудом повернувшись на правый бок, Максим протянул руку и обнаружил гладкую ткань, под которой угадывалась округлая грудь неплохой формы и объема. Затем знакомый голос Софии вас звал. «Отвяжись, пьянь!» «Где мы?» — спросил Максим. «На дюнах в Аркашоне».
«Как сюда попали?»
«Приехали».
Максим перевернулся на другой бок и ощупал скрытый во мраке предмет по левую сторону. Там тоже оказалась женщина. «А ты кто?» — поинтересовался он.
«Ольга?»
— отозвалась незнакомка.
— И прекрати меня тискать.
— Здесь еще много народу, — на всякий случай уточнил он.
— Полна горница. Здесь еще Вадим, — прояснила Ольга.
Максим вспомнил угрюмого, налысо бритого колдуна и решил больше никого не ощупывать. С трудом сел. По мере прояснения разума темнота тоже расступалась. В ней появились предметы. Непроглядный мрак раздвигался, будто сама ночь светлела. Теперь он видел силуэты спутников. Видно было, что они лежали на высоченной дюне, можно сказать, на песчаной горе, за которой начинались пляж и море. Максим не предполагал, что бывают такие огромные горы песка. Казалось, что они расположились на облаке, которое приземлилось у моря. Другие облачка тоже пытались присоединиться. Они крались совсем рядом, по бездонному, насыщенному звездами небу. Их движение угадывалось по темным пятнам, за которыми то появлялась, то исчезала половинчатая луна. Мягкий песок отдавал телу накопившееся за день тепло. Гладкие песчаные барханы были похожи на волны, которые решили поиграть в «замри». Максим любил песчаные пляжи. Единственное, что в них не нравилось — мелкие песчинки, которые норовят забраться под одежду и в волосы. «Зачем мы сюда приехали?» — спросил он. «А что было делать?» — отозвалась София. «Ты братался с бароном, пытался выпить на брудершафт селин и заявил, что уйдешь с цыганами ловить вольный ветер. Мы пообещали, что отвезем тебя в табор, и свалили сюда от греха».
«А-а-а!» — только и мог сказать Максим. Кто-то куснул его изнутри. Наверное, раскаяние. А может, коварный песок пробрался таки под одежду. Между тем, на пляже, раскинувшемся далеко внизу, у подножия дюны шла своя жизнь. Там горел костер и мелькали смутные силуэты.
Который сейчас час?
Около трех.
Максим повалился на спину и предался живительному сну. Минут через 40 его разбудил вкусный запах. Он открыл глаза. Вадим, Ольга и София сидели рядком, что-то поедая. В песок были воткнуты несколько свечей, пламя которых слабо трепетало. Возможно, просто по привычке, поскольку ветра не ощущалось. Было тепло. Под ложечкой предательски засосало. Сглотнул слюну. Нарочито бодро приподнялся и хотел было произнести что-нибудь светское. Но голос предательски сорвался.
«Дайте кусочек», — попросил охрипшим голосом.
Переданный Вадимом кусок ветчины привел в восторг. Жизнь стремительно возвращалась в тело, да и место оказалось уютным. Огоньки свечей бросали золотистые отблески на песок. Где-то вдалеке слышалась музыка.
«Здесь красиво», — сообщил Максим обществу. «Днем, наверное, полно народу, а ночью сюда никто не приходит».
«Разве что с пьяну», — невинно подтвердила София.
Максиму почудился в ее словах скрытый намек, но он решил не отвечать на провокации.
«Ты был в ударе. Успех полный», — уважительно произнесла Ольга, протягивая ему бутылку с вином.
При мерцающем свете Максим прочел этикетку. «Шато Марго 1964 года».
«Где ты ее украла?»
«Вадим собирал корзинку», — уклончиво ответила Ольга, не отвечая на вопрос.
«Как можно пить антикварное вино?»
«Прямо из горлышка. Бокалов нет».
Они доели закуски, запивая бесценным вином, передавая бутылку по кругу из рук в руки. Спать совершенно не хотелось. Хотелось сохранить в душе беззаботное состояние, вызванное алкоголем и усталостью. Он редко напивался и сейчас наслаждался ощущением отсутствия реальности с ее постоянными заботами, беспокойством, хлопотами. В этом параллельном мире, так хорошо знакомым пьяницам, все было снисходительно приветливым, отстраненно дружелюбным, немного забавным. Здесь каждый становился центральной точкой мироздания, а не крохотной букашкой на периферии Вселенной. Даже Бог казался приятелем-собутыльником, с которым можно приятно поболтать о том о сём. Как там на небесах? В целом, без деталей. Поскольку ответа не поступило, решил обратиться к тем, кто под рукой.
«Чем займемся? Надо скоротать время до рассвета».
«Интересно, что происходит там на пляже у костра», — проговорила, не отвечая на вопрос, София.
«Молодежь веселится», — ответил Вадим.
«А вот и нет». «Это пираты», — задумчиво продолжала София. «Их шхуна села на мель, они вытащили на берег бочонок с ромом, коротают время и ждут прилива».
Словно в подтверждении ее слов на море загорелся десяток огоньков, образующих линию. Там действительно был какой-то кораблик или яхта. Огоньки ритмично вспыхнули несколько раз и погасли.
«Смотрите, с борта подали условный сигнал», — прокомментировала София. «Запахло жареным». «Да-да, там что-то случилось».
Суета у костра усилилась. Тени, которые при тщательном всматривании оказались более четкими, метались вокруг огня. Максиму показалось, что у берега, у кромки воды, виден силуэт лодки или шлюпки. Неожиданно раздалось несколько громких хлопков.
«Ага, теперь понятно, команда взбунтовалась», — продолжала София. «Одноногого капитана Сильвера застрелили. Новый главарь шайки, тот еще Потс, предлагает зарыть сокровища. С ним не все согласны. В результате пара трупов спылу с жару. Порядок установлен.
Группа у костра зажгла фонари и двинулась в сторону дюн.
Ага, идут прятать сокровища. Хитрые. Вряд ли они будут это делать в песке. Нужна скала, ориентиры. Подойдет группа деревьев.
Тут на корабле опять замигал свет. Там тоже что-то происходило. Лучи нескольких прожекторов метались, освещая воду за бортом.
«Не томи! Что случилось в этот раз?» — поинтересовалась Ольга. Похоже, всем нравилась игра. София на секунду задумалась, а затем увлеченно продолжила. Душераздирающая история. На шхуне была женщина, заложница. Ее похитили в Марокко, требуя выкуп. Теперь пленница выбралась из запертой каюты и пытается спастись. Прыгнула за борт и плывет к берегу. Старается делать это бесшумно. Пираты на борту потеряли беглянку из виду. Сейчас помощник капитана звонит на берег, сообщая ситуацию.
«У них что, есть мобильники?» — поинтересовался увлеченный Максим.
«Конечно. Это же современные пираты».
В это время группа на берегу действительно остановила свое движение к дюнам. Они собрались, словно что-то обсуждая. Затем пятнышки фонариков растянулись в цепь и двинулись к берегу.
«Решили не терять инвестиции, хотят встретить беглянку у воды», — рассказывала София.
Все зачарованно смотрели на пляж, поглощенные зрелищем, разворачивающимся перед мысленным взором.
Красотка видит фонари и понимает, что здесь ее ждет ловушка. Цветов и поздравлений с удачным заплывом не будет. Решила плыть вдоль берега, но силы кончаются. Несчастная уже хлебнула соленой воды и закашлялась. Пираты услышали, по воде звук разносится отчетливо. Вот разбойники спешат туда, где задыхается беглянка. Заметили несчастную.
«Нет, все не так», — вдруг заявил Максим. Ему понравилась история, но хотелось внести свою лепту. Немедленно. Хотя бы, чтобы показать, кто здесь главный. «Истинно, говорю вам, это инопланетяне», — весомо начал он.
«Что так?» — удивилась Ольга.
«Видишь, судя по отблеску прожекторов, корабль стоит не на воде, а висит над морем, метрах эдак в двух.